Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Были технические проблемы. Благодаря Роберту и Марго мы технические проблемы устранили. И сейчас мы продолжаем. Значит, давайте сделаем вот что. Я сейчас помолчу немного, пока вы соберетесь. Потом вот эту паузу Роберт вырежет. А потом как бы я начну дальше говорить... И мы уже начнем. Поэтому, пожалуйста, собирайтесь. А я пока посмотрю свежий материал. Я здесь, собирайтесь, пожалуйста. Я понял, сейчас я это сделаю. Вот. Но это вырежешь потом все, Роберт. Да, ты прав. Сейчас. Так, тут я посмотрел. Я же вам хочу самое последнее дать. Собирайтесь, собирайтесь, пожалуйста. Я сейчас начну как бы сначала, только без плашки. Потрясающая новость. Все расскажу. Угу. Я, кстати, вам хочу сказать, что один очень хороший, интересный политолог украинский, он... Я его все время вам хочу читать. И не могу вам читать по той причине, что он пишет очень длинные посты. И я хочу ему сегодня позвонить и попросить его, чтобы он делал вот над страницу. Так, почти. Волочкова жжет. Сейчас начнем. Ой, что я на вечер вам приготовил. Так, все. И вот это вот я вам тоже вечером покажу. Значит, все, давайте как бы я... Ой, вот вы знаете, это я еще не начал официально. Есть, вот когда ты приезжаешь домой, хотя дом ты оставил в идеальном состоянии. Вот в идеальном. У вас такое было. Вот, например, вы едете в отпуск. Вы дом оставляете в идеальном состоянии. Ну, у Кати есть такой тезис, и не только у нее, что... Ага, я понял. Не надо пересвечивать. Что когда ты откуда-то приезжаешь, не надо, чтобы был дома срач. И вот я уехал, вы знаете, был в Германии. Вылизал все по углам, 25 раз швабра и так далее. Приезжаем, все правильно, все хорошо, все чисто. Только маленький нюанс. Все, естественно, в пыли. Ну, вы знаете, в американских домах там... Если ты куда-то уезжаешь надолго, то ты такие, ну, простынями завешиваешь, чтобы пыль, потому что она все равно есть. Ну, вот я этого не сделал, потому что я уехал только на месяц. И вот я уехал на месяц, и вот маем те, шо маем. Понимаете? Так, теперь смотрите, я как бы официально начинаю после, Роберт, после плашки, которая уже есть, и ты подклеишь вот с этого места. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гонопольский, я начинаю мою программу, которая называется «В рабочий полдень», это дайджест новостей. Если вечерняя программа – это дайджест новостей и мнений, то тут дайджест новостей, хотя новости, которые я читаю, это и мнения тоже, только я больше уделяю внимание им, чем своим комментариям. Мои комментарии короткие. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и давайте... Давайте, собственно, начнем. Итак, давайте начнем с главных украинских новостей. Это такой официоз, который я всегда вам читаю, который просто необходим для того, чтобы понимать, что происходит в Украине. Ну, во-первых, идет российско-украинская война, российская агрессия и некоторые новости оттуда. На оккупированной Херсонщине, это привет Ахмату Кадырову, Ахмату Кадырову и вот этому Рамзану Кадырову, вот им привет. Они там на жопу себе вешают медали, ну вот, так сказать, медали, наверное, еще одну повесят. Главное управление разведки сообщает, на оккупированной Херсонщине взорвалась машина с офицерами российского подразделения «Ахмат». Европарламент, теперь уже привет. Этому привет Лукашенко. Европарламент установил запретительные тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Беларуси. Ну, там вот очередные 500 какие-то процентов, да, так далее. Небольшая лажа, которая произошла на глазах Ким Чен Ына, наверное, эти люди уже расстреляны, до седьмого колена, все их родственники сосланы. Вот это я вам даже прочитаю полностью. Красивая фотография, эсминец. В Северной Корее во время спуска на воду нового эсминца произошла авария, в результате которой повредилось днище корабля. Там образовалась пробоина. Значит, пишет агентство. Из-за неопытного командования, эксплуатационной халатности была нарушена параллель движения тележек. Из-за этого спусковая каретка, на которой сидела сидела корма корабля, преждевременно сошла с рельсов, корма села на миль. На некоторых участках образовались пробоины, из-за чего равновесие нарушилось. Нос корабля не мог сойти со стапеля. Дал серьезную оценку. Он назвал аварию невообразимым, никак недопустимым, серьезным и тяжелым происшествием и преступлением, вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом. Знаете, какие он слова знает? Вот эти, например. Теперь реакция, ну, кроме расстрела. Из-за инцидента в июне созовут пленум ЦК партии. На нем будут рассматривать серьезные ошибки из-за безответственности соответствующих руководящих работников разных отделов, ответственных за аварийный случай, дискредитировавший в один миг авторитет и достоинство государства. Ким Чен Ын приказал восстановить эсминец. Он требует сделать это до июльского пленума ЦК партии. Ну, про расстрелы он ничего не говорит. Я думаю, так сказать, и так это пойдет. Идем дальше. Вероятность нападения Китая на Тайвань растет, инвесторы не знают, куда бежать. Финляндия вызвала посла Израиля из-за обстрела во время визита дипломатов. Я ничего про это не знаю, про Израиль мы поговорим. Там, так сказать, интересная история произошла. Вернее, ну не совсем там, но тем не менее. Люди сходят с ума. В Одесской области мать ранила сына-подростка ножом в грудь, ее взяли под стражу. Самые опытные специалисты IT-компаний под наибольшим риском увольнения. Вот такая вот история. В субботу Украины накроют кратковременные дожди и грозы. Дальше. Президентские выборы в Румынии. Победитель Дан принесет присягу в понедельник. Кстати, Конституционный суд отказал... Конституционный суд Румынии отклонил просьбу Симеона аннулировать результаты выборов президента. Теперь вы, наверное, знаете такого знаменитого человека, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Это абсолютно удивительный человек, это главный расследователь, это человек... Ну вот, вот это, знаете, вот у меня нет таких качеств. Это человек, вот если... Есть какой-то вот такой как бы символ Украины, понимаете, да, вот символ гражданина Украины, то это отнюдь не Зеленский, потому что у Зеленского есть его теневая сторона, я вам рассказывал, это преследование оппозиции и так далее. Юрий Бутусов – это журналист, который жизнь свою кладет, кстати, я с ним лично не знаком, я только читаю его публикации и наблюдаю за ним, который жизнь кладет на, так сказать, на алтарь Украины и ее существования теперь, да, он организует разные сборы, самое главное, он расследует, и его команда, они расследуют всякие злоупотребления и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, это такой, знаете, чувак все время на фронте, как журналист, как, ну, и вот новость. Журналист и главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов мобилизовался в 13-ю бригаду Национальной гвардии. Друзья, несколько дней назад я мобилизовался. В звании солдат, должность стрелок, сейчас прохожу подготовку. Дальше он говорит, какое, насколько он уважает этих военных из этой бригады. Он называет их фамилии и так далее, и так далее. Главное, вот этот... Вот этот руководитель, командир 2-го корпуса Игорь Боленский, воплотил в батальоне качественный отбор и подготовку, высокий боевой дух, традиции и правила общения украинского добровольческого движения. Сейчас весь этот опыт масштабирован. Вот что он рассказал, он оказывается, так сказать, не с улицы в этом смысле. Я как журналист участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в 3 штурмовых атаках. Я видел вблизи смерть врагов, смерть друзей. Некоторые знают, что я участвовал в некоторых операциях на планировании и применении войск, в принятии значительного количества тактических и оперативных решений, создании новых воинских частей, распространении современного боевого опыта, в создании Центра управления БПЛА в рамках ОТУ и ТГР. Относительно своего здоровья, Бутусов написал, что у него разрыв ахилла, он не может прыгать и имеет проблемы со зрением. Я не могу стрелять из открытого прицела. Но все это в ТЦК я, конечно, не говорил. Я здоровый, точка. Ну, в общем, он здоров, но я думаю, те люди, куда он попадет в военную часть, они вполне сомневаются, что из Бутусова делать идеально здорового человека, особенно если, простите меня, у тебя проблемы со зрением, да, то не стоит. И поэтому они будут думать, как его приспособить для того, чтобы, так сказать, все было правильно и хорошо. Но то, что он человек невероятно достойный, это вот, так сказать, да, это абсолютно понятная вещь и очень важная вещь. Значит, теперь давайте я перегружу. Да, Зеленский провел совещание по поводу подготовки обмена пленными 1000 украинцев. В Кремле заявили, что Путин планирует поехать в Донецк и Луганск. А вот новость, которую я хотел бы вам прочитать. Сейчас посмотрим. Ну вот, они пишут, но они ни черта не переводят. Я кусочек. Сенаторы Соединенных Штатов сообщили, что подготовили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлины для стран, которые ведут торговлю с Россией. То есть они уже подготовили. Хотя мы стремимся к миру, и нам, подавляющему большинству Сената, становится все более очевидно, что Путин играет. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры продолжатся. Так сказано. Финансовые лидеры договорились про дальнейшую поддержку Украины. А вот интересное предложение Украины. Ух ты! Ну-ну. Киев готов обменять коллаборантов при условии возвращения украинских пленных. Значит, что имеется в виду? Один из российских народных депутатов, это в Стамбуле было, передал письмо главе делегации Владимиру Мединскому с просьбой принять во внимание драматическую ситуацию с пророссийскими политическими заключенными в Украине. Так сказать, ну они это так называются. Речь идет о предателях Украины, которые работали на врага и отбывают наказание за это. Позже тот же депутат назвал приговор коллаборационистам репрессиями, ну так они называют. Украина не только не прибегает ни к каким репрессиям в отношении осужденных за государственную измену, но и делает все, чтобы дать им возможность выехать в Россию при условии возвращения украинца из вражеской неволи. Значит, тут не говорится, тут есть их фотографии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, 12 человек, но черт его знает, может быть, там еще есть люди. Теперь вот интересное. Значит, вы знаете, что товарищ Путин приезжал в Курскую область. Зачем приезжал? Перевожу. Поездка Путина в Курскую область была рождена сформировать образ военного лидера и ответить на запросы на агрессивные действия. Да? И дальше, значит, это Институт изучения войны. Там объясняют, что России будет очень сложно захватить Сумы. А вы знаете, они хотят... Помните, там было предложение? Давайте Сумы захватим все. Ага, ну да. С 22 года, когда оккупанты взяли Лисичанск, им больше не удалось взять хоть какой-то украинский город. Тогда это была очень медленная и, как это перевести, ну, затратная по людям операция. Вот, такое, вот такая вот новость, нужно это знать. Так, теперь все, тут я вам сказал, теперь давайте перейдем на то, что я засейвил, потому что там очень много интересного, которое вам будет, простите за тавтологию, интересно. Ну, вы знаете, мы еще выйдем на тему и на темы, которые я вчера вам сообщал, но в данном случае новости перемешаны. Значит, смотрите. Де Силву, вы знаете, Де Силву – это президент Бразилии. И электрик Уралозавр написал две новости, на которых написано «обиделся». То есть Де Силву обиделся. Первая новость. Самолет с президентом Бразилии несколько часов простоял в Москве, но встреча с Путиным не состоялась. Эту новость вы знаете. Вторая новость. Пишет Нью-Йорк Таймс. Вчерашний день. Спецслужбы Бразилии раскрыли сеть из 9 российских шпионов. Ну, да. Вот в Белой гвардии, вот все, конечно, писал Булгаков, это вот только оно, понимаете, такая вечность, это Просто совершенно невероятно. Значит, в «Белой гвардии» есть такая цитата. Знаете, про кого эта цитата? Это цитата про Трампа. Я не знаю, откуда он знал, что есть Трамп, но он про него написал. Провидец, бляха-муха. Михаил Афанасьевич Булгаков в «Белой гвардии» очень точно подметил. Целых лет 20 человек занимается каким-нибудь делом. Например, читает римское право. А на 21-м вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором сплошь рядом люди попадают на свое место только к концу жизни. Абсолютно гениальная фраза. Знаете про кого? Про Трампа. Только у него получилось наоборот. Вот всю жизнь он умел делать дил, он строит, он банкрутируется, он это самое, он обманывает и так далее. То есть он любит бабки. И вдруг он стал президентом. То есть, понимаете, должность, которую он не любит, суть ее не любит. Он не понимает, он не знает эту должность. Он не понимает, что на ней надо делать. И для него эта должность, как бы вам сказать, исключительный момент коррупционный. То есть не в том смысле, что он самолетами получает какие-то деньги в чемоданах. Нет, там все официально, можешь сделать взнос, можешь подарить ему самолет, только не ему, а там на его бабушку и так далее. Да? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что для него президентство это возможно, и заметьте, он только этим и занимается. Это возможность бесконечно делать дилы. Он стал президентом, и президентство использует для дилов, для сделок. Ничего политического в его руководстве Америкой вообще нет. Нет никаких политических заявлений. Есть заявление простое. Верните деньги Америке, потому что вы ее бесконечно обкрадывали. Вот такой вот президент. Просто нам надо... Мы много с вами рассуждаем и много, так сказать... исследуем с точки зрения простой. Что такое Трамп? Как он баллистическая ракета на Кропивницкий? Господи боже мой. Сегодня утром в развороте Александр Морозов дал очень четкое определение деятельности Трампа в виде выступления балеруна и сливка на торте, балерон с бензопилой на сцене. Но это Путин больше. Ну, я прочитаю, я просто не видел сегодня. Пыль мы вытирали дома, да, которая тут напала. Вот мы заехали, тут везде пыль. Такое ощущение, что Марго тут, которой тут не было, что она тут хозяйничала, и вся шерсть с нее свалилась, и она голая ходит. Понимаете? Это удивительно. Я первый раз вижу американского президента. Ну как? Я их не знаю там с самого начала. Это надо историю читать. Но человек, который стал президентом на обещании сделать всех богатым и счастливым, и он не обманывает. Сделать богатым и счастливым он просто не умеет. Но использует бизнес как главный метод руководства Соединенными Штатами Америки. А Соединенные Штаты Америки – это не идеологическая, а в первую очередь идейная страна. Он эту идею не видит. Он от нее отказывается. Слава богу, только 4 года. Пишет Геннадий Асланян, мой приятель, который цитирует «Гардиан». «Россия сломала тысячи камер в Украине и сотни в Европе, чтобы следить за поставками военной помощи вооруженным силам Украины. В общей сложности было использовано около 10 тысяч камер возле военных объектов и железнодорожных станций. 8 тысяч в Украине, 10%... 80% в Украине, 10% в Румынии, 4% в Польше, 2,8% в Венгрии и 1,7% в Словакии. То есть те страны, которые окружают Украину. Но я хочу вам сказать, что вот эти вот истории, они давно известны спецслужбам украинским и европейским, и поэтому можно сказать, что, видите, это такое немножко прошедшее время, прошедшее, потому что сейчас этого уже нет. Все отсоединено, сделано, ну, в общем, серьезно сделано. Но вы понимаете, айтишники – это люди такие, они, так сказать, ну, теперь, сейчас мы тут подходим к главной теме. Теперь, это написал один из украинских политиков, вот мы говорим, почему, например, ну, вы знаете, я это не люблю, но тем не менее, почему очень многие говорят про Портнова, ну, вот сдох, туда ему и дорога, вот это вот все, да, так сказать. Просто, понимаете, ну, я сторонник такой, не надо пинать мертвых. Потому что это бессмысленно. Это как стрелять по Красной площади. Либо по Красной площади надо ударить ядеркой, каким-нибудь украинским орешником, да? Либо этой херней не заниматься. Так и с теми, кто... Я понимаю, что мы эмоционально, если сдыхает... ну, например, если Путин сдохнет, то даже я в эфире скажу, ну, сдох – это прекрасно. Да, вот я буду говорить такие вещи. То есть, казалось бы... Но проблема заключается в том, что когда человек уже умер или его убили и так далее, то кидать матюки ему вслед, ну, это просто нерационально. Но человек не всегда пользуется рацио, да, он пользуется и, так сказать, понимаете, да, он пользуется в основном эмоциями. Существо эмоциональное, в отличие от Марго. Если, значит, вот что пишет этот человек. Если Портнов всю жизнь ненавидел Украину, неудивительно, что Украина радуется концу Портнова. Я не жду этого с нетерпением, хотя у меня есть причины. Потому что мои годы тюрьмы в 10-13 годах и циничные поступки, прекратившие самые принципиальные дела в ГПУ 16-18 годов и задержание миллиардеров рижских предприятий после 19 года, и угрозы уничтожить парохоботов, он так писал, после инаугурации ЗЭ, и грязный вал фейка компроматов в 21 году, и даже война в 22 году, это все про него. Как насчет него и всех сотен фейковых случаев за политические преследования противников нынешней власти? Проблема в том, что его место не свободно. Система контроля ключевых украинских судов, созданная Портновым при Януковиче, продолжает функционировать даже после бегства создателя в 22 году. И она без всяких колебаний продолжит дела против оппозиционеров, независимых мэров или авторитетных военных, нарушенные заявлением Портнова или его сверстников. И вопрос только один. Увольнение судей от навязанных компромиссов и работы убитого Портнова не заменит компромиссы работы его аватарки в офисе президента. Но он считает, этот человек, что у него есть его представитель в офисе президента. Ну и более того, украинцы понимают, знают, о ком идет разговор, а другие, для вас эта фамилия ничего не будет обозначать. Итак, версии. Значит, какие существуют версии? Первое. Месть за бросок сбежавших из Украины клиентов. То есть кидок. Не бросок, это перевод. Месть за кидок сбежавших из Украины клиентов или рост олигархов, заказавших вид бизнеса из-под санкций. Второе. Ликвидация бывшего главы судебной коррупции, мешавшего студентам. Ну, это очень странные версии. Я вам сказал, что это его смычка с московской властью. С Медведчуком. Это моя версия. Подтвердится, не подтвердится, черт его знает. Человек имеет право на версии. Теперь жуткая история, которая произошла в Вашингтоне. Мне позвонил сын, Саша, и сказал, ты слышал, ну и так далее, и так далее. Да. Теракт в Вашингтоне. Выстрелами в упор убиты двое сотрудников израильского посольства. Молодая пара при выходе из еврейского музея. Они должны были пожениться на следующей неделе. Миша, швец, ты великий. Вот, дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, Миша Швец, который, знаете, вот, что он делает? Он меня коррумпирует. Вот даже если он тут начнет ругаться матом или начнет там говорить, ну, не знаю, что-то говорить там, какие-то там парохоботы, что-то вот такое, да? Украинец имеет право, другие не имеют права. Украинец имеет право говорить то, что он хочет про украинскую власть. Он меня коррумпировал. Вот он прислал мне донат. Прямо вот по этой новой системе. Вы не хотите последовать его примеру? Просто вместо чашки кофе использовать эту систему. Она простая, элементарная. Если вы хотите донатом помочь, используйте эту систему. Это совершенно... Да, Матвей Швец агент. Да, Леопольд Дура, я абсолютно прав. Да, беглый. Но он не знает, что за ним наблюдают, он же, в общем, айтишник, ну, скажем так, хотя это шире, наверное. Он не знает, что его камера вот в компьютере, да, что она, во-первых, рентгеновская, как бы там он ее не закрывал. Во-вторых, да, Михаил Швец – это муж Татьяны Лазаревой. Да-да-да, это именно он. Это именно он. Он муж Татьяны Лазаревой. Да, Ульян Леминович, это именно он, да. Таня ничего нам не дает, а он все время донатит из семейного бюджета. Поэтому я вижу, знаете, как говорят, я вижу тебя насквозь. Вот я Швеца вижу насквозь. Вот, Татьяна Бахман, спасибо вам большое, Танечка. Кстати, хочу сказать, что это замечательные люди, которые у нас в субботу приходят в наш чат для патронов. Пожалуйста, подписывайтесь и приходите в субботу, и это будет потрясающе. Да? Гриша Сливка, коррумпированный Ганопольский, растем. Ну, ребята, с волками жить по волчьи... Да перестаньте! Никакой Шац, Швец, Шац. В том-то и дело, что у Лазарева муж Шац, а это Швец. Понимаете? Кстати, откуда фамилия эта? Швец. Это Портной. Не Портнов, хотя и фамилия Портнов тоже. То есть Портнов. Сын Портнова. Алексей Ревзнер. Леш, спасибо вам большое. Вот видите, про фамилии, это очень интересно. Я когда-то этим занимался. Так вот, в основном, значит, вы знаете, фамилии давались там «чей ты сын» и так далее. Вот, например, Портнов, то есть «чей» Портнов, сын Портнова, который шил. И вот Швец фамилия, Шац я не знаю, но Швец – это Швец, по-украински Швец – это... ну, портной, швец. Вот он портной, поэтому кто-то у него там когда-то этим занимался и, между прочим, зарабатывал больше, чем сейчас зарабатывает швец. Потому что конкуренции не было. Блин, два попадания в Крапивницком. Ой, господи! Напишите, куда попало, пожалуйста. Швея, да. Значит, давайте, я поблагодарил, я сказал огромное вам спасибо. Ребята, осваивайте вот эту вот систему. Тот, кто хочет донатить, вот, пожалуйста, сюда. Это будет чашку кофе, можно не чашки кофе, а можно сюда. Во-первых, я это сразу вижу. Во-вторых, я вам говорю огромное спасибо. А слова вы можете написать вот прямо здесь. Теперь смотрите, значит, вот это жуткое преступление. Значит, вот эта пара должны были пожениться на следующей неделе. Фотография, прекрасная фотография людей молодых, да? Убийца Элиас Родригес, 30 лет, из Чикаго, левый джихадист, активный участник пропалестинских акций. Поджидал жертву у входа в музей. Когда из здания вышли 4 посетителя, убийца, выхватив пистолет и с криками «Free Palestine», Свободу Палестине начал стрелять в упор по людям. Двое убитых, двое раненых. Преступник выбросил пистолет, зашел в музей и сел на лавочку возле стеклянной двери. Ошеломленные происходящим свидетелем поначалу даже не поняли, что это и есть преступник. К нему подходили с вопросами, все ли с вами в порядке. А он кивал головой и говорил: «Я все видел, вызовите полицию». Еврейский музей находится напротив штаб-квартиры ФБР и офиса прокурора США. Погибшие Ярон Лишинский, его невеста Сара Мильграм, сотрудники посольства Израиля. Блядь, пиздец. Пиздец. Я понимаю, вы говорите, свет моргает, но проблема в том, что лампа у меня не моргает, абсолютно нормально работает, но я буду смотреть. Ну, ребята, ну, послушайте, я же не в телевизионной студии. Ну, вот что-то вот такое, где-то что-то и так далее, да, происходит, да. Значит, он спокойно сдался. И вот Free Palestine. Мы прочитаем еще реакцию. Идем дальше. Пишет Александр Флинт. Я часто вам его читаю, и, в общем, как бы, ну, я вижу, что мигает. Я только, блин, не могу понять, почему оно мигает. Ну, да, есть такое. Но, понимаете, это не свет, это что-то вот такое. Ладно, не смотрите, слушайте, вы и слушать умеете. Значит, он пишет про Трампа, что может быть, вот Трамп и так далее. А знаете что, давайте я вот что сделаю. Может быть, только я сделаю послабее. Не, оно все равно продолжается. Не понимаю. Сегодня техника плохо работает. Почему она так работает, совершенно непонятно. Он пишет, кто выйдет победителем у Трампа в поединке Трампа и Путина. Я почти уверен, что Путин выйдет главным победителем во всем этом замесе. Господа, не рассчитывайте на Трампа в окончании войны в Украине. Он не может, не хочет и не будет контролировать там ситуацию в переговорах с Россией. Он не добьется ничего, так как не вкладывает и не хочет вкладывать в это усилия и деньги, что для этого нужно. Понимаете? Если вы помните, я не помню, кому принадлежит эта фраза, кому-то из физиков, но не Эйнштейн, по-моему. Он говорит так, такая фраза. Если вы проводите опыт, ну вот физический, химический опыт, не меняя ничего, то почему вы надеетесь на другой результат? Понимаете? Понимаете, вот тут очень точно это написано, потому что совершенно непонятно, ну как бы, он что, просто считает, что ты меня уважаешь, я тебя уважаю? Вот как бы вот так? То есть я с ним поговорю, и мы все решим. Заметьте, в чем отличие от Зеленского. Зеленский, когда говорил эти слова, он имел в виду нечто другое. Он имел в виду, что есть здравый смысл. И да, не можно повторювати те саме і сподіватись на інший результат. По-українськи так звучить. Невозможно повторять то же самое и надеяться на другой результат. Да, вот здесь Лиза Солоха предлагает то, что сейчас мигает картинка, воспринимать как цветомузыку. Да. Значит, Зеленский считал, помните, он говорил, надо встретиться с Путиным, надо поговорить с ними. Я ему скажу то, что я хочу, он скажет то, что он хочет, и мы найдем истину где-то посередине. То есть это, ну, конечно, он молодой был, он не понимал тогда, что Путину нужен разрубленный на куски Зеленский. Вот это то, что необходимо Путину. Но Трамп просто идиот. Он считает, что конфликты будут решены из-за уважения к нему. Вы скажете, как? Но если он поймет, что ты его не уважаешь, что его не уважают, то есть же могучая страна, где вот эти санкции и так далее. И вдруг выясняется, что он в этом смысле импотент. Что он ничего не... Он не хочет, он прямо признается, что санкций не будет. Я хочу мира. Ну, мир с крокодилом. Тут ничего не поделаешь, понимаете? Это просто вот такой вот... Поэтому он сейчас физически создает переговоры для русских и украинцев, которые почти гарантированно придут в никуда. После того, как он посадит их за стол, он займется своими делами внутри США, вы разбираетесь без него. Европейцы, возможно, захотят и будут участвовать больше, но я предельно сомневаюсь в их эффективности. Тут пишет София Котляр, отбой в Кропивницком, мрази такие. А куда они попали? Можете мне написать? Все это потому, что у Трампа нет сейчас и не будет козырей в этой игре с русскими. Нет ни морковки, ни дубинки. А создавать их дополнительно он не хочет, потому что на русских у него большие планы в смысле Китая и Украины. В этом деле Украина в этом деле только мешает, а не помогает. Наконец, чисто политически Трамп законно не хочет, чтобы украинская война и все связанное с этим бесконечное болото и его расчищение стали делом всего его президентства, без каких-либо возможностей на успех, из которого он выйти не сможет. Украина была и есть очень сомнительная и рискованная инвестиция, чтобы можно было много ожидать от этого. Поэтому готовьтесь уже сейчас или не готовьтесь, но все двигается к торжественному окончанию нашего участия в этом проекте. Он имеет в виду нашего участия, то есть он, по всей видимости, американец. При всех минусах этого решения в нем есть и большие плюсы тоже, но это не в этот раз. Вот такая вот история. Это очень правильно написано. Реакция Европы, это выложил Тимофей Милованов, реакция Европы на, так сказать, на Трампа. ЕС. Мы не увидели никаких доказательств давления Трампа на Россию. Бельгия. Мы готовы направить войска в Украину. НАТО. Хорошо, что Трамп говорит с Путиным. Важно иметь связь. Кая Калас, представитель ЕС за международных дел. Брюссель не увидел даже тени того, что США давили на Россию во время переговоров. Тео Франкен, министр обороны Бельгии. Бельгия готова отправлять войска в Украину в составе коалиции добровольцев. Марк Рюта, генсек НАТО. НАТО позитивно оценивает разговор Путина с Трампом. Это обновляет прямую связь. И тут Тимофей Милованов пишет такую фразу. А что, связь когда-то исчезала? У них там телефоны, все есть. Михаил Крутихин комментирует вот эту проблему с северокорейским вот этой лодкой, которая повредилась. Он смешно пишет. Я прям так и влюбился в северокорейского диктатора за одно его высказывание. Когда его свежесрубленный эсминец потерпел крушение при первом знакомстве с водой, Ин заявил, что это было вызвано ненаучным эмпиризмом. Шедевр, по-моему, он пишет. Шедевр. Вот Леопольд Дора. Повторные выходы из Крыма. Кривой Рог, на Кропивницкий. Так они там повредили что-то или неизвестно? Напишите мне. Кремль оправдывает невыполнение обещания данного Трампу, пишет Сирка. МИД России заявил, что президент Украины не может подписать меморандум о мирном соглашении, сообщает российский оппозиционный портал. Да ну, это ж все понятно. Над Кропивницком ужасный дым. Видимо, горит. Два баллистических взрыва. Ну вот понятно, только хотелось бы понять, куда попало, если попало, что там происходит. Баллистические дела – это серьезная история. Пишет Маша Слоним по поводу убитых. Я вам покажу, чего там. Вот. Вот эти ребята. Молодая пара. Им бы жить да жить. Взяли и убили, суки. Роберт, в Телеграме есть инфа. Ну, я сейчас полезу. Возьми и выложи здесь, чтобы я понимал, чтобы я прочитал. Чего я буду ходить в Телеграм? У меня вот телефон, компьютер, мигает изображение. Вот перестало мигать. Президент США вот импотент в своем стиле. Президент США Трамп заявил, что нападение очень печально и явно основано на антисемитизме. Ах, какой ты жумненький, какой ты сообразительный. Оказывается, это из-за антисемитизма? Никогда бы не мог предположить. Никогда, что из-за антисемитизма. Ну, как такое можно предположить? Явно догадался. А премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что безопасность израильских представителей и дипломатических миссий по всему миру будет усилена. Понимаете, тут я вам хочу сказать, что эти слова понятны, это все правильно, тут нет никаких вопросов, но есть одна проблема. Понимаете, в чем дело? Это было, есть и будет. И проблема заключается в том, что, ну вот как, ты выходишь откуда-то. Ну откуда ты можешь знать, просто там еврейский музей, сотрудники посольства. Человек стрелял на улице. Ну вот идут люди, ты же не можешь предположить, понимаете? Сложно это все. Ну, он должен был это сказать, и он это сказал. По поводу убийства Портнова очень много появилось мемов. И вот один из них мне очень понравился. Инцидент случился около 9:15 утра, когда Портнов привозил своих детей в школу. Неизвестный на мотоцикле ждал его возле входа. Вот фотография этого неизвестного на мотоцикле. Как видите, его сфотографировали. Правда, не знают, кто это. И сейчас разыскивают его. Невозможно понять. Его нет ни в одной базе и так далее. Ну вот на мотоцикле прямо это самое. Ну непонятно, кто это. Один из убитых израильтян, Светлана Баскина, подсказывает, Порошенко. Это поразительно, как вы догадались, я действительно похож на него, но вы знаете, есть много двойников. Кроме того, это, может быть, это искусственный интеллект сделал. Один из убитых израильтян в Вашингтоне, Ярон Лишинский, имел гражданство Германии, наряду с израильским. Он вырос в Нюрнберге, а в 16 лет эмигрировал в Израиль. Следует из его профиля в LinkedIn. Я никогда не могу запомнить это слово. Лишинский писал, что у него есть привилегия называть своим домом как Иерусалим, так и Баварский город. Он работал научным ассистентом в Еврейском университете в Иерусалиме, сотрудником израильского иммиграционного управления, затем в посольстве Израиля в Вашингтоне, где занимался вопросом Ближнего Востока и Северной Африки. Канцлер Мерц решительно осудил убийство, назвав его отвратительным актом и выразил соболезнования близким жертвам преступления. На данный момент мы должны исходить из наличия антисемитского мотива. Ну да, ну да. Ну да, это абсолютно правда. Дрынчит где-то, сверлит стенку. Я думал. Вот опять про израильское пишет Виктор Шендерович. Вот знаете, при ООН, просто я вам хочу сказать, при ООН существует масса каких-то. Сейчас. А, да, все в порядке. Существует масса вот таких вот, так сказать, организаций, именно ООНовских, которые там следят, чтобы, не дай бог, беженцы палестинские получали помощь и так далее. Ну, вот это их такая история. Вот что он пишет, Шендерович. Лживая истерика на весь мир, запущенная через СМИ видным ООНовским чиновникам о 14 тысячах детей в Газе, которые умрут от голода в ближайшие 48 часов по вине Израиля, дала прямой результат. Убийство молодой израильской пары сотрудников посольства в Вашингтоне левым пропалестинским активистам. Безумие. Расчетливо взросшенное безумие, индуцированный бред в особо крупных размерах. Мир тяжело болен, и антисемитизм, переставший быть позором в так называемом цивилизованном мире, ясная симптоматика этого безумия. Не единственная, разумеется, но совершенно неоспоримая. А что на другом краю диагноза? Нарцисс Трамп, замерзший... Вот за это я люблю Шендеровича. Я вам говорил, что Шендеровича читать – это как книжку читать. Второй человек после Жванецкого. Замерзший в глубоком поцелуе с убийцем Путиным, а посерединке, чуть ли не в качестве ментальной нормы, китайский председатель Си. Так тем хуже для пациента. Поиски другого глобуса продолжаются. И дальше он пишет. Да, ООН Леопольд Дора пишет правильно. Организация озабоченных неудачников. Он пишет. Оставляю нетронутыми комментариями к этому посту. Многие из них убедительные иллюстрации к тексту о безумии, ставшем нормой. Понимаете, в чем дело? Тут интересная история. Я все время думал, вот что изменилось в антисемитизме? А знаете что? Он стал легальным. Антисемитизм стал легальный. То есть, что такое антисемитизм? Мы не любим евреев. Мы имеем право не любить евреев? Имеем. Вот мы их не любим. Арабы не любят евреев, евреи не любят арабов. Мы на одинаковое то самое. Только 6 миллионов евреев, просто другое поколение, понимаете? Про 6 миллионов евреев давно забыли, и поэтому это теперь, ну как вам сказать, ну просто, да, межнациональная рознь. Понимаете? Просто межнациональная рознь. Это как, например, с крымскими татарами, которых выслали, но можно, в принципе, не любить крымских татаров. Вот крымские татары кого-то не любят, а мы не любим крымских татар. Ну, вот, все, одинаково. Понимаете? Нет, Серж оптимист, нет. Одно дело мнение, другое действие. Нет, вы не поняли. Антисемитизм – это ксенофобия, вот. Я вам прямо цитату говорю, которую я сейчас придумал. Антисемитизм – это ксенофобия, то есть ненависть к другой нации в промышленных масштабах. Понимаете? Тут убили на национальной почве, да бог знает, кого только не убивают. Каждый день на национальной почте. Вот я на твою нацию не могу смотреть, то даже кушать не могу. Так сказать, есть такое, понимаете, есть. Только Холокост – это был антисемитизм в промышленных масштабах. Были построены лагеря смерти для евреев, там и цыгане были и так далее. То есть было определено, кому жить нельзя. А вы говорите, почему нет лекарства от рака? Пишет Леонид Волков, ФБК. Феноменально даже на фоне всего безумия. Это вот действительно, то, что я вам сейчас прочитаю, это, скажу вам так, это уму непостижимо. Вот просто уму непостижимо. То есть Россия – это столь шизофреническая страна, что просто, просто невиданно. А, вот Свят Ханенко напоминает, и я напомню. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Хотелось бы... Ау, ничего? Возьми, пожалуйста, тебя не видно. Заходи и бери то, что тебе надо.
Я перед вами.
А, я понимаю. Конечно. Матвеевич, вы не видите причину, пишет Виталий Марков. Леваки официально антисемитизм преподают в кафедру университетов, профессора еще. Виталий, глупость вы говорите, то есть вы умный человек, вы правильно констатируете историю, но то, что вы написали, это глупо. Я вам объясню, почему. Только не воспринимайте это не оскорбление вас и так далее. Просто глупый пост. Я поясню. Скажите, пожалуйста, а Гитлеру тоже в университете преподавали антисемитизм? То есть лагеря построены почему были тогда? Потому что в университетах преподавали? Нет. Дело не в университетах. На самом деле я вам хочу сказать, что это печальная история, в которой, вы удивитесь, никто не виноват. Происходит гигантская миграция населения. Я вам хочу сказать, что я же вам рассказывал, да, как в Германии я поехал там к врачу, а там рядом в аптеку, а там рядом школа. И шли из этой школы, то есть школа, старшая школа, оттуда шли дети и туда шли дети. На 5, на 4... ну, вот то, что мы называем «понаехали тут», да, все понимают, кого я имею в виду, один человек, ну, видно, ну, не белый, а местный, ну, белый. При этом все идеально разговаривают на немецком. Это новое поколение. Для них то, что ты там курчавый, там это... восточные и прочее, прочее, им это как-то неважно. Ну вот Светлана Стоева пишет, моя дочь учится в амстердамской школе, единственная белая в классе. Давайте этого не касаться. Это не тема, я это не люблю. Вы знаете, межнациональные вопросы и религиозные вопросы, я их не касаюсь. Потому что эти вопросы касаются каждого из нас, и поэтому придется очень много банить. Понимаете? Поэтому не стоит. Но вот, давайте вернемся... Вау, уже надо заканчивать. Давайте вернемся к вот в этой вот... этой вот к безумию, о котором говорит Леонид Волков. Вот представьте себе... Вы сожгли дом, там обугленные трупы валяются, и вы говорите, что это вообще такое происходит? Я в гости хотел прийти, а тут хрен знает что, какие-то все обгоревшее. Феноменально даже на фоне всего безумия. Председатель Следственного комитета Бастрыкин реально искренне возмущается. Как так? Мариуполь стерт с лица земли, хотя там не было никаких военных объектов. Даже нацисты, говорит Бастрыкин, с блокадным Ленинградом так не поступили. Хотя бомбили его по расписанию 2 раза в день, с 7 утра и в 7 вечера. Так что же это за страшные звери, переплюнувшие нацистов в жестокости и разрушившие до основания мирный Мариуполь? Что же вы никак не разглядите в свою лупу, пан Бастрыкин? Вы понимаете, он, наверное, ну, он просто идиот, дебил, мудила. Ну, как назвать этого человека? Еще раз повторю, подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал. Я, безусловно, там никого не догоню, но сколько есть, столько есть. Разобрали, людей разобрали. Но я остаюсь верен, я не приглашаю гостей, я рассказываю новости. Я не хочу приглашать тех, кто уже рассказал эту новость, высказал свое мнение на соседнем канале. Значит, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, рассказывайте друзьям, что есть такой канал, помогайте, пожалуйста, каналу. Да, и, кстати, в Телеграме у нас нет канала, если что. Нету канала у нас в Телеграме. Если там вы видите Ганопольский и так далее, там есть мой личный в Телеграме. Ну, я зарегистрирован в Телеграме, но я там ничего не публикую. Поэтому просто для соответствующих органов нет. Приглашу Загданского. Обязательно приглашу. Я еще, вот у меня появились некоторые кандидатуры, я с ними договорюсь. Просто, понимаете, писать – это одно, а уметь говорить в эфире – это несколько другое. Вот я был, попробовал одного человека, он что-то, так сказать, смутился, и результат был плохой. Вот. Сценичность – это божий дар. Спасибо вам большое. Да, перестало мигать, уже хорошо. Ставьте лайки, можно без моих пинков, а? Ну, без моих пинков, ставьте лайки, продвигайте канал. Поверьте, мне иногда очень сложно вести в эфир, и вот тот эфир, который я вел из машины, поверьте мне, это подвиг. Потому что мы ехали в полной темноте, Катя уставала, и то не работало, пропадало и так далее. Но я же вел эфир. Ну и вы будьте партнерами, сделайте то, что вам нужно. То, что вы должны для моего канала. Для своего канала. Если вам он нравится. Счастливо, и мы встречаемся с вами не далее как в 21 час по киевскому московскому времени в программе «Ганопольская правда». Пока.